Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Друзья, добрый день! Снова понедельник, снова 15:00. С вами Теос Медиа, передача «Гигзона». Как всегда, говорим о культовых, массовых, современных, популярных, хайповых и всяких-всяких классных вещах из мира массовой культуры, если можно так это назвать. И сегодня мы обращаемся прям к суровой классике, мне кажется. Я очень рада, честно тебе скажу, что мы к этому пришли. И за это я буду очень благодарна своей сегодняшней заведущей Оксане Куропаткиной. Оксана, привет, с вами, как всегда, Наталья Лисовая. И, Оксана, представь, пожалуйста, нашего гостя до того момента, как мы представим фильм.
Хорошо. Маргарита Нетесова, большой и очень давний фанат этого сериала. Это самое главное, что можно сказать про Маргариту в данном контексте. Рита, привет.
Привет. Всем здравствуйте.
Друзья, и вот я как сказала, что мы сегодня будем культовую вещь разбирать, и реально вот... Посчитай, так 25 лет прошло. Вот в 97-м году, зимой, вышла первая серия первого сезона сериала, ее звали Никита. Уже прошло 25 лет. Я на самом деле, вот честно, Оксана, даже скажу тебе, удивилась, когда ты такая: Наташа, давай проведем эфир по этому сериалу. Я думаю, ну, Оксана, ну, 25 лет, ну, куда, ну, ты чего, ну, вот как? Вот ты мне объясни, вот чем ты руководствовалась в тот момент, когда такая: надо проводить?
Да, очень просто. У нас есть всегда в загашнике какие-то фильмы или сериалы, или мультики, или аниме, юбиляры. 5, 10, 15, 20, 25 лет. Мне кажется, что важно делать не только по новинкам, но и по старинкам. Обычно по старинкам мы стараемся делать, когда есть какая-то актуализация, там, не знаю, какой-то сиквел вышел или еще что-то. Но мы можем, в принципе, сделать и по старинке, которая сохраняет свое значение. Например, по «Призраку в доспехах» мы делали эфир в честь 25-летия выхода этого «Призрака», но, правда, там еще по 25 лет еще вышло это трехмерное аниме. А здесь дело в том, что про Никиту я знаю достаточно давно, и все из-за Риты, которая меня на это подсадила самым коварным образом. И я еще подумала, что точно надо делать эфир, но его надо к чему-то приурочить. Я так себе записала, и потом, глядя в свой файлик, я сообразила, 25 лет надо делать. Тем более, что культовое свое значение сериал сохраняет до сих пор. Он смотрится, с одной стороны, очень по 90-му, а с другой стороны, часть технологий, которая там показана, она... не в ходу до сих пор. То есть сериал смотрится так, как будто у нас впереди еще, не знаю, лет 30 до того, как мы до этих технологий дойдем.
Больше, Оксан, больше.
Может быть и больше. Такие стильные костюмы, такая завораживающая история, вот при том, что я не особо любитель скандалов, интриг, расследований, вообще этих всех историй про спецслужбы, про систему, которая там кого-то сжирает, это вот вообще не мой жанр совершенно. Вот. Но каждая серия захватывает. Ты понимаешь, что ты подсел на Никитуху, и ты просто вот тебя затянула, и все. И поэтому, мне кажется, об этом стоит поговорить. Тем более тут меня Рита просветила, что к сериалу до сих пор обращаются, что существует группа ВКонтакте, где всячески обновляется информация, где люди строят всякие фанатские гипотезы. Вот. То есть сериал остается актуальным. Поэтому, Наташа, у меня были все основания сделать эфир по этому сериалу. Скажи, чем ты недовольна? Ты, по-моему, счастлива.
Нет, я довольна. Я, кстати, в момент подтверждения актуальности хочу сказать, что на Кинопоиске обновляются отзывы. Кстати, на Кинопоиске у этого сериала оценка 7,1. Все мы знаем, что если 7,1, это как бы вообще, можно сказать, что высочайший балл, который можно получить. Тем более, учитывая то, что сериалу 25 лет, очень много... фанатских видео на Ютубе можно найти по запросу. Очень много разных фан-клубов, фан-сообществ. И я правда удивилась, что этот сериал все еще живет. Объясню почему. В тот момент, когда сериал выходил, Я буквально только родилась. Я одногодка сериала. Вот. И, соответственно, я его смотрела в каком-то детско-неосознанном состоянии. Когда ты мне сказала про этот сериал, я такая, так, я что-то помню, название очень знакомое. Пойду погуглю, погуглила, смотрю. Да, смотрела. Какие-то отклики там про спецслужбы, что-то такое возникает. Но я смотрела, скорее всего, его в состоянии 7, ну, там даже 5-7 лет. То есть, ну, как бы ничего осознанного у меня не было. Но мне стало очень тепло от того, что это еще один продукт массовой культуры, который тянется вот как бы с того детского давнего периода, с того возраста. И я, конечно, вообще безумно довольна, что я согласилась его посмотреть, потому что у меня прям восплывали какие-то вот эти детские теплые чувства. А с другой стороны, я его прям осознанно же уже посмотрела. И осталась в восторге, вот правда, и от картинки, и от сюжета, и от актеров. И я даже там полезла смотреть, что происходило с актерами, куда они дальше ушли, как они снимались, где они снимались. Вот. И я реально выражаю только благодарности. Только благодарности, Оксана.
Ну, прекрасно. То есть мы уже прямо так естественным путем начали с того, с чего мы обычно начинаем, то есть как мы посмотрели, как мы познакомились и какие наши первые-первые эмоции. Я думаю, что тут слово надо передать нашему гостю, потому что это самый давний такой махровейший фанат этого всего дела. Поэтому, Рита, расскажи историю твоего знакомства с этим сериалом, и я не побоюсь этого слова, любви к этому сериалу.
Да, ну... Это был четверг, вечер четверга. Это был октябрь 97-го года. Я помню, как сейчас, как мы с папой сели смотреть эту первую серию. И она, конечно, в общем, это была любовь с первого взгляда. И более того, это были сложные времена 90-х, когда не было интернета. И если вы не посмотрели эту серию, то вы как бы не посмотрели ее больше никогда. Вот. И я помню, что была очень интересная ситуация. Значит, НТВ показывала его в 11 дня, и я включала... Я уходила в школу, мне было 14 лет. Я уходила в школу, ставила этот самый, как его там, видеомагнитофон на таймер, он мне записывал эти серии. И мне кажется, наверное, именно из-за этого я подсела, потому что у меня скопилось какое-то количество этих серий, я их пересматривала, и, конечно, просто я... влюбилась. Но у меня уже была история как бы взаимоотношений с этим персонажем, потому что это была уже третья экранизация. Вообще, надо сказать, что создателем этого образа вообще стал певец Элтон Джон, который написал песню «Никита». Это же имя как бы оно во всех фильмах, в песне везде как бы, на английском языке да, звучит как «Никита». То есть это в русском уже переводе ударение ставится на последний слог. Вот. И вот Элтон Джон написал эту песню в 85-м году. Потом, как говорят, значит, Люк Бессон вдохновился этой песней и снял свой шедевр. И, конечно, на тот момент мне очень нравился этот фильм. Там потрясающие актеры, Жан Рено, ну, сама Антарио замечательная. Вот. И это был супер-супер фильм. Потом это был 90-й год. Потом в 93-м году вышел ремейк американский «Возврата нет» с Джейн Фондой. И это была еще более классная версия этого фильма. И вот там Джейн Фонда такая более женственная, а там потрясающая музыка Ханса Циммера, потрясающего композитора, который до сих пор пишет саундтреки к фильмам. Там. То есть это был очень красивый фильм. И потом в 97-м году вышла уже новая экранизация такой в виде канадского сериала. И все, с тех пор я просто потерялась. В течение первых 20 лет пересматривала просто вообще. Саундтрек «I'll Die For You» у меня до сих пор на рингтоне стоит. Ну, в общем, да. Фильм потрясающий, его можно пересматривать, а эти наряды просто потрясающие. Особенно вот, ну, я люблю наряды главной героини в первом сезоне, где они еще такие женственные, яркие. Я бы надела и сегодня. Поэтому мне кажется, что актуальность он точно не потерял, несмотря на то, что четверть века уже.
Ну, скажу тогда и я историю моего знакомства, потому что она тесно связана с Ритой. Я приезжаю к Рите обычно раз в месяц, и мы обычно что-то смотрим. Мы обе фанаты Англии, и часто смотрим какие-нибудь экранизации английской классики, и тут мне Рита предлагает посмотреть «Никиту». Я много уже слышала про «Никиту», но я думаю, вау, спецслужбы, стрелялки. ну, стрелялки я не против, но вот спецслужбы, вот эта вся вот эта секретная нечисть, вот это совершенно не мое, как я уже сказала. Рита мне говорит, ну, ты посмотри, вот давай мы серию посмотрим, вот если тебе не понравится, то тогда оставим. Ну, ладно, ладно, я решила уступить. А, значит, начали смотреть, и я понимаю, что я пропала, потому что не смотреть уже невозможно, а что там будет дальше. А, и вот на протяжении уже, ну, практически 2 лет каждый раз я приезжаю к Рите, и мы с ней первым делом что делаем? Смотрим «Никитушку», как мы называли кратко этот сериал.
Два года подарили мы этому сериалу.
Да, два года, причем в каждый приезд мы брали прям по много-много серий, ну, по возможности, конечно. Вот, смотрели и думали, что это будет бесконечно, совершенно бесконечно. И когда мы посмотрели с Ритой последнюю серию, мы посмотрели все, конечно, все 96 серий, я такая, в смысле это уже закончилось? Как же так? Мы же почти 2 года это смотрели. И меня очень захватила история раскрытия персонажей. То есть персонажи раскрываются, они интересные. Там есть какие-нибудь, ну, вот на наш средний взгляд, достаточно простые, типа того же шефа, с которым все плюс-минус, как нам кажется, понятно. А есть персонажи очень загадочные, чья мотивация до конца не раскрыта, типа Мэдлин, например. А сразу могу сказать, что это мой любимый персонаж, не в том смысле, что я большой фанат ее моральных качеств, а в том смысле, что в какой-то степени я бы, наверное, хотела быть как она. Не в смысле, что так вот хладнокровно взять и брать и косить людей, а просто мне очень нравится ее абсолютное хладнокровие, ее чувство собственного достоинства, ее умение принимать решения. Вот она совершенно железобетонная. Даже у Майкла есть человеческие чувства, про шефа уж мы вообще не говорим. А Мэдлин, она как бы что она чувствует, почему она чувствует, совершенно непонятно. В любом случае эти персонажи раскрываются. Мы узнаем часть истории какого-то персонажа, мы узнаем его логику. И это правда интересно. Интересно, как они раскрываются во взаимоотношениях друг с другом. Интересно поворот, что у каждого есть какое-то двойное дно, потому что я была в шоке, когда в конце 4-го сезона выяснилось, что наша прекрасная Никита оказывается двойной агент. И при том, что вот я не особо сентиментальна, но, боже ж мой, как мне было жалко Майкла, как мне было жалко Вальтера, ты думаешь, ну что ж ты делаешь? Ну зачем ты этих прекрасных мужиков кинула? Ну то есть понятно, почему она так сделала, но как-то вот, не знаю, мое сердце здесь...
Да. Оксана, скажи, а тебе вот прям совсем не понравилась история именно такая детективная, которая там раскрывается?
Нет, детективная история, да, вот я как раз про это говорила, что там каждая серия построена вокруг там, какой-то производственной задачи, и вот при том, что серия 96, и везде есть какая-то производственная задача, и эти террористы часто даже немножко наивно выглядят, мы с Ритой так смеялись, например, когда показывают каких-нибудь балканских террористов, и там даже 12-летний пацан из какой-нибудь занюханной деревни говорит по-английски, думаешь, мама дорогая, ну что это такое, ну не смешите.
Вы. Это на самом деле самый смешной момент, когда там, условно говоря, персонажи путешествуют по миру, и там всегда разговаривают... Нет, знаешь, я как бы допускаю момент, что, возможно, они знали все языки.
Нет, не похоже. Понимаешь, они же говорят.
Вот, иногда они говорят на иностранном, они и на русском, там, и на китайском, и на каком-то там еще. Но в остальных случаях, видимо, на английском.
Да. И, конечно, представление создателей сериала о Балканах и особенно о русских террористах несколько наивное. Но даже вот при этом, при всем, истории захватывают. То есть каждый раз интересно смотреть. Вот 96 историй, 96 серий. Это интересно. Я поклонник классических детективов. Вот, там, где надо мозгами шевелить. «Никита», конечно, в этом смысле умный сериал. То есть понятно, почему в первом отделе нужен такой человек, как Мэдлин, да, который вот такой вот стратег и быстро, хорошо соображает. И Майкл хорош не только потому, что он физически подготовлен, а еще и потому, что у него голова работает хорошо. Но я про Биркова вообще не говорю. Да? То есть вот без него, без его способностей работать с информацией вообще бы ничего не получилось. Поэтому мне это нравится, да. Но я говорю, что больше всего меня как-то зацепило раскрытие персонажей и то, как это представлено. И, конечно, стилистика сериала совершенно потрясающая и, конечно, греет душу. Да. И, кстати, в связи со стилистикой, собственно, важный вопрос. Вот Рита тут упомянула, что история Никиты, представленная в сериале, это не первая история. Я бы еще сказала, не последняя, потому что после вот этой классической Никиты еще выходили.
В 2010 году вышел ремейк, если я не ошибаюсь.
Да. Вот, то есть, в принципе, там каждый продукт как-то берет эту историю, видимо, потому что история цепляет. И здесь важный вопрос. Вот почему этот сериал 97-2001 года, почему он занимает особое место в этой франшизе? То есть почему он, несомненно, самый яркий, самый популярный? Вот вопрос нашему гостю, Рита, как большой специалист по Никите. Как тебе кажется, почему?
Я прям после такого комплимента. Я большой почитатель, но, возможно, все-таки не настолько большой эксперт, потому что, вы знаете, я сейчас смотрю эти группы ВКонтакте, как люди угадывают на викторинах там просто мимолетный кадр или делают эти бесконечные фанфики или какие-то там видео из всех серий. Думаю, боже, вот это настоящие фанаты, которые просто не устают, молодцы. Вот. Ну, если сравнивать просто, если, например, сравнивать вот эти экранизации, ну, если сравнивать, например, с другими шпионскими фильмами, то, конечно, ну, безусловно, сам формат сериала, мне кажется, он уже выигрышен в том плане, что он больше раскрывает сюжет, он развивает персонажей. Мы там много лет смотрим, погружаемся, уже эти герои нам родные, поэтому, конечно же, это цепляет больше. Но и кроме того, там же не только шпионская тематика. Мне кажется вообще, что вся эта их деятельность – это такой фон, да? То есть это классный экшен, это как бы, ну, какое-то средство выражения, но, по сути, мы видим людей, смотрим, как вот, например, человек Никита, как она пытается выжить, будучи, как сказала бы Оксана Владимировна, очень человеколюбивым персонажем, как она пытается выжить в этой мрачной системе, бесчеловечной, да, где просто перемалывают людей, и, ну, как бы человек вообще не ценность совершенно. Вот. Плюс там эта история любви для меня, конечно, в первую очередь, наверное, потому что я была одна из тех миллионов поклонниц, которые просто... Пара Никита Майкла, это была вообще очень вдохновляющая история, и очень сильно переживали, и Майкл, конечно, был, наверное, такой моей первой любовью большой, подростковой, и очень много лет я была там влюблена в этот персонаж, вот, и отчасти как-то он там потом повлиял, наверное, на мои какие-то там, да, интересы и симпатии, вот. Если, например, сравнивать именно вот эти три экранизации, они все-таки выходили друг за другом, и на самом-то деле этот канадский сериал, ну вот что он по сравнению с фильмом Люка Бессона? Казалось бы, фильм Люка Бессона, там просто потрясающие актеры, мировые там известные, огромный бюджет, и все-таки это была первая экранизация, она, конечно, был взрыв бомбы, но, честно говоря, я особо не вижу, чтобы его там как показывали часто по телевидению, и там были какие-то толпы фанатов. А вот именно экранизация канадская от этого сериала, где местные актеры, маленький бюджет, и при этом он настолько покорил, настолько, да, десятилетия уже не отпускает зрителей. Мне кажется, что главное, как бы самый большой плюс этого сериала по сравнению с другими версиями, это, безусловно, главный персонаж Никита, она же ключевым образом отличается от других персонажей. Вот, в частности, у Люка Бессона Анпария, это Никита, ее это наркоманка, которая убивает полицейского и совершенно заслуженно попадает в тюрьму. Еще у нее там проблемы с психикой, потом ее переводят в отдел, и там, значит, она вот такая суровая женщина, тоже там мочит всех направо и налево и так далее. Пэта Уилсон совершенно другой ее персонаж. Пытался Никита. Ее там как бы, там все строится вокруг этого сюжета. Ее совершенно невиновно, несправедливо подставляют и забирают в отдел. То есть она никого не убивала, но так все это подставлено, что как будто бы она убила, ее посадят в тюрьму и затем переводят в отдел. И потом из-за этого у нее все проблемы, потому что как бы, в отделе кто? В отделе в основном люди, которые совершили какое-то преступление и были туда переведены. И, как правило, это, ну, в первую очередь, это люди, которые совершали убийство. И для них просто, ну, как бы, для них, соответственно, они могут дальше выполнять эту работу. Это бедная девочка, которая, ну, она не может убить человека, она вообще по жизни такой человек, который заботится обо всех. Ее ставят в эту ситуацию, в эти условия для того, чтобы вот она вот этого... ну, становилась киллером. Для нее это все очень сложно, и ей сопереживаешь, и конечно же, такой персонаж, он больше цепляет и больше переживаешь. Мне кажется, вот в этом, ну вот именно в сюжетном плане, эта экранизация более выигрышная.
Рита, подскажи, пожалуйста, а вот не складывается ли такое впечатление, потому что у меня ощущения именно такие, что вот в этой борьбе с первым отделом, с этой системой Никита превращается в нечто очень сильно похожее там на шефа, на Мейдлин, она вообще вот духом пропитывается. Понятное дело, что во благо все это как бы идея хорошая, светлая, но инструменты, которые использованы, то, как это сделано, вот превращает Никиту вот в ровню.
Ну, просто нахождение в этой системе, работа там, она любого человека, либо этот человек сломается и погибнет на задании, либо он должен будет подстраиваться. Все остальные там подстроились, да, если мы возьмем других персонажей, они в той или иной степени подстроились под систему и там существовали. Она как минимум один сезон, она просто совершенно, я просто поражалась ее отсутствию у нее вот этого инстинкта самосохранения, когда она совершенно постоянно совершала какие-то поступки, в результате которых вообще-то ее могли отстранить, да, ну вот это же все все-таки сериал, поэтому она выжила, вот, но она боролась как могла. Но потом она меняется, то есть она постепенно встраивается, она, ей приходится идти на какие-то компромиссы. В одной серии она чуть не покончила с собой, да, когда ей, когда вот она столкнулась первый раз, что ей приходится как бы делать такой выбор, и там погибают люди невиновные и так далее. Вот, поэтому, во-первых, постепенно она встраивается, а во-вторых, мне кажется, ответ еще в конце. Вот когда в конце четвертого сезона выясняется, что она двойной агент, никогда точно не говорят, в какой серии конкретно это произошло, но говорят, что это было 3 года назад, когда она уходила из отдела. Я так подозреваю, что все-таки это между первым и вторым сезоном, правильно? Когда Майкл ее отпустил, и она потом такая на крыльях любви вернулась, казалось бы, да? Вот. А в результате выяснилось, что ее завербовали, и мистер Джонс, ну, условно мистер Джонс, да, он, значит, потом шефу объясняет, что она была идеально для этого создана, потому что она ненавидела эти порядки в отделе, и она хотела каким-то образом с ним бороться. Поэтому это человек, у которого постепенно, и потом она в конце становится шефом отдела, то есть это человек, это герой, у которого, ну, на роду было написано, у нее судьба была такая, да, ее вело все это, и как выяснилось потом, к тому, чтобы занять вот эту должность и, возможно, изменить эту систему. Ну, может быть, там мистер Джонс, ее отец, не хотел менять систему, но он хотел, чтобы она заняла это место. И, возможно, мое предположение, что это как раз и был вот этот вот якорь, который держит, да, то есть, возможно, приходится идти где-то на, ну, где-то немножко ломать себя, но ты понимаешь, что ты это делаешь для того, чтобы в результате была возможность изменить эту систему, насколько это возможно. Другой вопрос, насколько ее можно изменить, как-то с возрастом я понимаю, что... Ну, если и можно, то совсем чуть-чуть, может быть, ее можно улучшить. Безусловно, потом она точно так же существовала в системе, но, возможно, немножко другая.
Мне кажется, там проблема же не только системы, которая внутри, а и, в принципе, система работы этого первого отдела, когда, ну, опять же, извечный вопрос, там, можно ли пожертвовать жизнью одного человека ради блага многих. Mm-hmm. И вот в сериале мы прям видим, что, ну, для первого отдела жизнь одного человека, она стоит чаще всего мало или вообще ничего не стоит. Ну,
чистая математика, да, да.
Да, вот, кстати, по поводу чистой математики, это вот очень интересно, потому что мы прям в сериале видим, как там любые спецоперации, решения, они принимаются на там проценте успеха, какой процент успеха, там какой процент того, что они вернутся, там вот Майкла там 100%, как-то, ну, не успеха, это как-то там называлось по-другому, что там крутости, да, условно говоря, что на 100%.
Вероятность, готов. Да, вероятность.
Да, вот, и все рассчитывается на этих процентах. Вот насколько вообще можно оценивать так людей, и насколько успешно внутри первого отдела вот эта вся процентовка сработала, если мы приходим к тому, к чему приходим, да, условно говоря, там все считали проценты Никиты, а в итоге оказалось, что она всех вообще вокруг пальца обвела.
Ну, в системе шефа и Мэдлин все действовало именно так. Ну, возможно, потому что ведь нужны какие-то критерии. Ну, и как люди, которые смогли справиться со своей человечностью и вполне понимают, что лучше убить одного, но зато спасти 100 человек, как бы, да, для них вот это вот все вот конкретно рассчитывается. Там, эта операция будет эффективно выполнена, доля вероятности такая-то, да, вот о чем говорит Наташа. Ну, поэтому как бы мы туда направляем и, значит, мы ее выполняем. С Майклом, да, со спасением было то же самое. То есть там она просила Биркова повысить степень вероятности, чтобы хотя бы просто отправили на это задание. А Никита постоянно показывала, что все это не работает. То есть даже в небольшой степени вероятности вот она пошла и как бы... И спасла этого человека. Вот. Для нее, конечно, потом в конце, помните, в конце четвертого сезона тоже она повела шефа показывать детей и говорить, что как бы, ну, все ваши цифры не особо работают. Вот как бы нельзя, нужно все-таки понимать, ребенок это ребенок, он не террорист, там, и так далее. Вот. Не всегда цель оправдывает средства.
Это точно не так. Mm-hmm. Ну и кроме того, мне кажется, что сильное место шефа и Мэдлин, то, что вот они так просчитывают, оборачивается их слабостью, потому что, вот как Рита сказала, они дают себе человечность, особенно это Мэдлин касается, у нее это лучше получается. И поскольку люди, в принципе, склонны судить по себе, они и на всех остальных так смотрят. И даже чужую эмоциональность они пытаются просчитать, как в случае с Никитой. Но всякий раз Никита поступает нестандартно. Вот ты, Наташа, говоришь, что она их обвела вокруг пальца. Обвела-то обвела, я согласна. Но это, мне кажется, для них более было понятно, при всем том, что они, конечно, были в шоке, чем то, что творила Никита на протяжении первого сезона. То есть она их просто слала самым наглым образом. И всякий раз, когда ты ждешь с их точки зрения адекватного поведения, Никита просто это раз и переворачивает. Ты условно играешь с человеком в шашки, а человек такой раз, перевернул доску и сказал, а я играю в другое. И ты такой, в смысле? Ну, и дело не только в том, что Никита у нас действительно совершенно не часть изначально этой системы, то есть ее туда просто впихнули и заставили адаптироваться, а просто потому, что так устроены люди. Свои слабости есть у всех практически. Там у шефа свое, его сын, например. Вот, а у Майкла свое, у Майкла есть сын, у Майкла есть Никита. Вот, а у Биркова, у Вальтера, у всех. И то, что вот эти человеческие чувства и эмоции не рассчитываются, и что не делается скидка на человеческую иррациональность, это слабость Мэдлин и шефа, которая их в итоге и подвела. Никита их обхитрила по спецслужбиски, да, но мотивировалась-то она совершенно, нерациональным, потому что ненависть и нелюбовь к первому отделу – это чувство. Чувство нерациональное. И они это просто взяли и недооценили, на что способна женщина, которая на них точит большой-большой и длинный зуб. Они это недооценили и в итоге пролетели. Мне кажется так.
Меня в этом, в этом контексте всегда очень сильно впечатляло то, что они как бы, они же понимают, что там Майкл, Никита, их отношения, они иррациональны. И что бороться с этим у них плохо получается. Но вот они прям держали. Вот это, правда, искусственно выглядело в сериале, как они нам нужны. Но они нас подводят, но они нам нужны. И вот ты такой сидишь и думаешь, ребят, давайте что-то поестественнее придумаем, потому что я думаю, что всегда можно заменить людей с точки зрения философии шефа и Мэдлин, если люди – это просто цифры.
Ну, конечно, Майкл у них был слишком такой ценный персонаж, и потом же как бы преподносил, что он будет замена шефу, поэтому, с одной стороны, понятно, что как бы он его ценил и пытался сохранить, с другой стороны, тогда непонятно, в одной из первых же серий, когда его прекрасно просто там оставляют на этой операции, в спасении, причем это вообще смотрится довольно смешно. Но вот он уже подбежал к сетке, и машина отъезжает. А потом организуется спасательная операция, какая-то суперсложнейшая, хотя вот, господи, 15 метров было между ними. Ну, я не стратег, может быть, там что-то я не поняла в этой всей этой тактики военной. Вот. Но это немножко странно. Я согласна с тем, что иногда не очень понятно. То есть иногда они суперценные, их нужно сохранить любой ценой, иногда их просто сливают в какой-то вообще, ну, как бы, ситуации.
А вы не думаете, что у шефа Мейтлин были какие-то все-таки теплые чувства к Никите и Майклу? Мне просто иногда казалось, что они прям, ну, не как к детям, ну вот прикипели они как-то.
Ну вот, если можно, я скажу, шеф нравился Майклу, безусловно. И это видно вот в последней, помните, вот когда его отправляют на эту смертельную операцию. Никиту, мне кажется, ну просто ее ужасно не любил, но это потому, что Никита реально, ну вот она вторглась, вот ее, мало того, что ему ее навязали, потом узнаем, ее заставили привести вот этот отдел, так она постоянно просто вот рвет просто всю систему, там, всю работу. Конечно, он хотел ее там еще до начала, помните, отчислить. Вот про Мэс Мэдлин сложнее. Я вот читала интервью Альберт Ватсон, которую я играла, и она говорила, что вот в первом сезоне, она же, вот мы даже видим, она более такая мягкая, вроде Мэдлин, и в плане, и это же видно, подчеркивается одеждой, и вот какими-то и сюжетной линией, и вот она вроде даже немножко симпатизировала Никите. Потом как-то ее персонаж меняется у Мэдлин немножко. А так, мне кажется, она ей прям симпатизировала. Были какие-то моменты, помните, когда она приходит к ней в конце серии. По-моему, это была серия, да, где выяснилось, что у Мэдлин сестра была вот с этим маньяком.
Да.
Вот, и то есть очень много вот этих моментов, когда они пересекаются чуть ли не как мать с дочерью, да, потому что даже в первой серии Майкл говорит ей, что это, по-моему, ваша новая мать, и вот в предыдущих экранизациях там все время как бы делался вот этот акцент, что вот это вот персонаж, который там по-другому Аманда назывался у Люка Бессона, вот, это всегда такая мама, да, которая вот еще главный такой психолог, и как бы вот опекает, чтобы все было хорошо там сотрудников. А по поводу, кстати, и вот я вспоминаю, все их, значит, разлучали, но вот была одна из серий, где, например, два персонажа в отделе были парой между собой, ну, совершенно нормально. Помните, где девушку, значит, их схватили, девушка, значит, погибла, парень, да. Значит, проблемы были с этим. То есть там действительно были пары.
Ну, а пара недолго прожила, ну, по крайней мере, в сериальном мире.
Это она жила долго, и мы же не знаем других. Там, в принципе, все недолго жили, чего уж там говорить. Я каждый раз смотрю на Вальтера и думаю, боже мой, этот персонаж, который, я так понимаю, все-таки когда-то был оперативником, потом с возрастом вот он стал там заниматься вот этой всей техникой, думаю, боже, как же ты выжил? Он же вот что-то типа Никиты, вот он такой же. Тоже помогает людям, тоже вот.
Ну, возможно, в этом и залог успеха, кстати. Залог выживаемости. Просто нужно людям помогать, и тогда сможешь долго продержаться. А Вальтер, он же и Никите в одной серии говорил, что ну ты тоже подумай, чем ты будешь заниматься, потому что ну, всю жизнь оперативником быть невозможно. Нужно найти себе какое-то пристанище. Вот.
Ну и он жил, мне кажется, более полной жизнью. Он как-то и дружил, и встречался, и женился. Вот. Мне кажется, что, может быть, в этом тоже ключ к успеху. А человек живет более полной жизнью, у него больше сил как-то, да, больше мотивации, может быть, действительно, это и на выживание.
И мне еще кажется, что Вальтер – это один из самых простых персонажей, не в смысле, что он примитивный, а в смысле, что он достаточно цельный. Что
без
странно,
двойного дна, да, наверное, Оксана? Я думаю, без двойного дна вот этого какого-то.
Да, я это имею в виду. Цельный – это без двойного дна. А какой есть, такой есть. То есть он достаточно открытый, он жизнелюбивый. И он такой, какой он есть. И даже странно, как такой человек держится в первом отделе. И, может быть, это в какой-то степени залог его успеха. То есть он занял свою нишу, он в этом смысле полезен, в чем-то он незаменим, что мы хорошо видим в конце четвертого, начале пятого сезона, когда его просят вернуться обратно. Вот. И как-то у него иногда бывает такая простота хуже воровства, типа... Часто, мне кажется, с ним просто ничего поделать не могут. Он 100-500 тысяч раз нарушил какие-то инструкции. Я совершенно уверена, что шеф и Мэдлин не могли не подозревать, что Вальтер мухлюет, но просто... Ну вот ты посмотришь на Вальтера, ну вот что с него взять? Вот
Вальтер что? Очень много знает. Не будем забывать, да, о том, что Вальтер один из тех, кто... Ну, занимался построением первого отдела. Он там был там с самого начала. И, конечно, терять такого сотрудника... Вот мне кажется, Вальтер, он поценнее, нежели Майкл, Никита вместе взятые.
Ну и шеф явно ему очень симпатизировал по-человечески. Он бесконечно его там где-то как-то...
Похлопал по плечу, обожает.
Да, ну и вытаскивает. такой-то ситуации.
А я еще хотела вот вернуться к вопросу про Мэдлин и про ее отношение к Никите. Мне кажется, что у них какая-то химия есть, не сексуальная, а вот именно человеческая. То есть когда они вместе, между ними что-то происходит. Вот есть дружеская, вот есть химия между мужчиной и женщиной. Есть химия какая-то дружеская. Вот. А есть химия, даже вот не знаю, как сказать. Вот бывает такое между мужчинами, бывает такое между женщинами, когда они не то чтобы соперницы, вроде делить им нечего. А как будто в Никите есть то, что Мэдлин в себе очень прочно убила и заколотила досками. И как будто Никита ей об этом напоминает. И что-то в Мэдлин на это откликается. И поэтому у них какое-то, вот, мне кажется, взаимное притяжение. Они обе друг друга до конца не понимают. Мне кажется, они смотрят друг на друга в смысле, что с тобой не так? Вот. А шеф в этом отношении, мне кажется, и Мэдлин, и Никите значительно более понятен. Ну что, он карьерист, человек, одержимый властью, и такой тоже, как Вальтер в этом смысле. Такой простецкий достаточно мужик. У него на лице все написано. Вот в отличие от Мэдлин, на которую ты смотришь и думаешь, в смысле, ты ничего не чувствуешь, серьезно? Даже Никита может быть более бесстрастным, мне кажется, чем шеф. И мне кажется, что вот за счет того, что две женщины чувствуют, что что-то в них есть такое, что для них притягательно, для обеих, что-то, чего они в себе отрицают по какой-то причине, вот это создает какую-то химию между ними. И мне кажется, что вот прям очень красивый момент, как Мэдлин ушла. Мы вот с Ритой как раз вчера эту серию пересматривали, когда псевдо-мистер Джонс и Никита допрашивают Мэдлин, и этот самый мистер Джонс говорит, ну, вы же понимаете, что это решение только мое. Мэдлин на него посмотрела и сказала, нет, извините, решение будет мое. И Рита совершенно точно сказала, вот вообще так вести себя с таким человеком нельзя. Она им что, девочка, что ли? Нет, к Мэдлин можно относиться как угодно, наверное, это в какой-то степени наиболее жуткий персонаж, но вот такой вот ты на него смотришь, и прям тебе становится страшно. С другой стороны, вот как по мне, не уважать ее невозможно. Она человек, безусловно, отважный. Вот абсолютно, мне кажется, у нее отбито вот какой-то страх за себя, за еще, и, в принципе, за происходящее. И она способна принимать решения и следовать им. Быстро, в течение нескольких секунд принять решение, что она уйдет из жизни, я считаю, что это достойный поступок. И мне кажется, что она сохраняет достоинство, уйдя из жизни сама. Она не, при том, что, как справедливо там, в беседах вне эфира говорила Рита, что Мэдлин – часть системы наиболее органичная, но при этом мне кажется, что у нее есть своя линия и какое-то чувство достоинства своего, что она сама так решила. Вот она так решила, что она будет частью системы. И когда мистер Джонс пытается ей манипулировать, она говорит, нет-нет, решение принимаю я. И я еще подумала, что мне кажется, что для Мэдлин вообще очень важно, что решение принимает она. Часть она системы, не часть она системы. Вот она принимает решение, что вот будет так. Она принимает решение по поводу своей жизни, по поводу чужой жизни, и она никому не позволит с собой играть. Вот это вызывает уважение. Она очень достойно ушла.
Я просто хочу сказать, что нет никакого противоречия в том, что она ушла, и она часть системы, потому что она часть другой системы. Она была частью той системы. Пришла новая, и она не собирается как бы подстраиваться под нее и, ну, для того, чтобы кто-то решал за нее. У нее такой уровень самолюбия, на самом деле, при том, что кажется, что этот человек совершенно без абсолютно железная женщина, без недостатков, точнее, без слабостей. Вот. Но у нее очень высокий уровень самолюбия. И, кстати, забавно, что ну, действительно, ее преподносит такой очень загадочный. Она же достаточно жесткая внутри, но актриса, она сама актриса, она такая достаточно улыбчивая, мягкая, и она привнесла вот эту мягкость. И это просто какая-то красивая, железная женщина, еще с этими всеми, такая женственная, со всеми этими манерами. Это, конечно, совершенно такой взрывной вариант, потрясающий персонаж. Ну, вот, и, но про слабости... Там, где серия была про Эдриан, она все-таки говорит про слабость. Это, мне кажется, единственный момент во всем сериале, где ну, приподнимается такая завеса насчет особенностей Мэрилин. Ну вот, там, где сказали, что она хочет убить мамочку, пришить. И еще ее любовь к молодым стажерам. Вот. А так, в целом, да, меня такой персонаж. Ну и плюс вот эту загадочность, они, сценаристы сами, они вот ее все время подчеркивают. То есть вот помните в серии «Спасение», когда она, значит, там что-то сделала в машине зажигание, и Никита говорит, ну ты когда-нибудь мне про себя расскажешь? Она говорит, когда-нибудь. Потом там тоже какие-то эпизоды, и она говорит, а вот куда ты пойдешь, когда все, когда нас закроют? Ну вот, говорит, нужно, я не знаю, сколько нужно лет, чтобы, как бы, чтобы я рассказала об этом. Ну, то есть все время вот эта вот интрига вокруг этого персонажа. И, кстати, Альберта Ватсона, она говорила, что действительно, что вот эта интрига поддерживалась тем, что даже какие-то фразы она даже сама не понимала. То есть даже персонаж, он не совсем понимал, почему, как бы, почему именно так. Актер не понимал, почему персонаж поступает именно так. Поэтому вот она, конечно, действительно такой таинственный. Персонаж.
Да, возможно, просто сценаристы не дописали до конца самого персонажа, да. Но зато хорошо получилось.
Да. И, кстати, я тут подумала, что разница между Никитой и Мэдлин, кроме того, что там Мэдлин прям часть системы прочно-прочно, а Никита все-таки нет, разница еще и в том, что Никита, как, собственно говоря, и все человеколюбцы, она мисс Эластик. Люди человеколюбивые, очень завязаны на обратную связь, насколько я понимаю, вот, и, в принципе, идут на то, чтобы как-то приспособиться к окружающему ландшафту и соответствовать чьим-то ожиданиям. Конечно, что людям человеколюбивым прилетит в башню, этого не знает никто, но, тем не менее, в общем и целом, они более эластичны. Мэдлин, она немножко на своей волне. То есть вот, да, я согласна, что она часть той системы, и она не хочет перестраиваться. Но вот Никита же на протяжении 5 сезонов перестраивается. И это видно там вообще и по ее поведению, по ее гардеробу, вообще по всему. А знала ли Никита в первом сезоне, что в пятом сезоне будет вот так, что она встанет на место шефа вот в этом стеклянном-стеклянном загончике? Вряд ли. Но это та эластичность, на которую Никита способна.
Оксаночка, вот. Ну, слушай, она в первом сезоне не знала, что он будет шефом, и во втором тоже, но она знала, к чему она идет. Став двойным агентом, она шла к цели, и она менялась. Ей нужно было, в том числе и сохраниться, у нее, по-моему, там уже больше не было особо попыток куда-то уйти, да, сбежать, потому что у нее была цель. Она, ну, как бы, она встраивалась в эту систему для того, чтобы добиться своей цели. Для того, чтобы потом изменить отдел.
Ну, мне кажется, что у Мэдлин, например, это, ну, не то чтобы не получилось.
Мэдлин сохраняла систему.
Да, да, надо. Да. То есть я как раз про то, скорее, что Никита гораздо лучше умеет подстраиваться. И как
более
раз...
гибкая.
Да, она гораздо более гибкая. А Мэдлин – это вот такой танк. Танк, он очень хорош, когда ты идешь в танковое сражение, но танк значительно менее маневренен, да, то есть ты его вот туда-сюда не особо повернешь. И именно поэтому Мэдлин действительно уходит из жизни, потому что она не хочет приспосабливаться. На самом деле Мэдлин же такой ценный сотрудник, мне кажется, вот вообще ценнейший, такая голова, такое хладнокровие. Мы вот с Ритой говорили о том, что, по нашему мнению, надеюсь, Рита это подтвердит, Мэдлин – это самый профессиональный человек в первом отделе, самый-самый. Даже Майкл при всей нашей с Ритой нежной к нему любви, мне кажется, и он не такой крутой, как Мэдлин.
Мне кажется, что она решает вот так уйти для себя еще по той причине, что, ну, она же чувствует свой провал в том числе. То есть профессионализмом, но это же тоже точка ее провала, то, что вот они пришли к тому, к чему пришли, значит. Все ее вот эти расчеты, все ее планы, они разрушились. И у нас прям остается немного времени, мне хотелось вот очень сильно узнать, ради какой такой большой благой цели вообще работает вся эта система. И насколько сотрудники этой системы, они как бы работают на эту благую цель, или просто они так втянулись, что им нравится быть слегка кровожадными?
Ну, сотрудникам-то понятно, у них выбора нет. И правильно говорил кто-то, я не помню кто, по-моему, Пэт Уилсон в каком-то интервью говорила, что как бы она считает их героями, у них выбора нет. А может быть, это говорил Роди Пуи. Ну, действительно, если так подумать, они либо умрут, либо им нужно выживать какой-то ценой. Поэтому сотрудникам, по большему счету, все понятно. Ну, кроме Никиты, которая постоянно идет против, потому что у нее есть свои ценности, и она не готова от них отказываться. Да, она будет защищать невинных, да, она будет рисковать собой ради своих коллег, чтобы защитить там их детей или что-нибудь еще. Вот она против этого идет. Вот. С сотрудниками-то со всеми остальными все понятно.
Не, ну, шеф, мне кажется, что шеф – это не совсем подневольный человек, у которого…
Нет, конечно, да, руководство – это другое дело. По сути, руководство-то и выстраивает, мне кажется, то, как существует эта система. Постоянно ссылаются на систему, но мы знаем из собственной жизни, и как бы вот из этого, и это, здесь в кино наблюдаем, что как бы систему-то можно как-то направлять куда-то, да, видоизменять, корректировать правила. Просто как бы… И мы видим, что шеф их корректирует, когда это касается его личных интересов, да? Когда это касается его сына, когда это касается ситуации с его бывшей женой, там, ну и другие ситуации.
Да, его мы, друга.
Да, его друга, да-да-да. Вот. Поэтому с шефом совершенно все другое, но Оксана тоже об этом говорила, он, ну и он идет к власти, он хочет стать, уйти за дело, там, стать над, значит, там, куратором.
На вот, место Джорджа.
Для него важно выполнение заданий, и люди, конечно же, для него это просто элементы, винтики.
И давайте, у нас остается прям совсем-совсем немножко времени, обсудим то, что сериал даже спустя 25 лет смотрится очень стильно и современно. И какие интерьеры, и какая одежда прям крутецкая, и ты смотришь луки, ну, лично для меня луки Никиты в 5-м сезоне, я такая, наверное, стоит поискать какой-то костюмчик из здесь представленных. Оксана, Рита, какие ощущения именно от визуала?
Рита.
Ну, эти потрясающие такие светильники в ее квартире, такие палочки цветные, которые были в первом сезоне, я вот видела в наших магазинах с лампами и люстрами, ну, может быть, лет 5 назад. Такие я увидела, боже мой, это как в Никите 25 лет назад. Ну, таких больше не встречала. Ну, и, конечно, потрясающе. Потрясающая работа художников по костюму, то, как они подбирали, да, под каждого персонажа свой стиль одежды, как он менялся с развитием персонажей. Как вот, ну, для Никиты, безусловно, да, как сама, для нее там, с ней работали больше всего, безусловно, там, со всеми ее костюмами. Это, конечно, было потрясающе, потрясающе. А музыка просто бесподобная. Этот саундтрек, эти, во-первых, шикарные хиты, которые были, уже были известны, да, там Depeche Mode, Enigma, потрясающие песни. А плюс Шон Коллери, этот композитор, который писал саундтрек специально для Никиты, с очень красивой музыкой. А эта музыка, это как вам? Титров. Основная тема – это Марк Сноу, который писал музыку для секретных материалов. Ну, то есть, конечно же, ну, музыкальный фон был просто потрясающий. Костюм и с музыкой вот эти вот, да, отдельные есть эпизоды в разных сериях, которые можно смотреть бесконечно, когда на вот эти шикарные песни, музыку поставлены какие-то крутые… Обычно это какие-то спецоперации идут в эту музыку. Бывает просто потрясающе. Это супер стильно.
Ну, а мне очень нравится черный цвет. Мне кажется, что Никите это очень идет и подчеркивает ее прекрасные глаза. Боже ж мой, какая она красивая! Она же просто очень красивая женщина, которая просто вот бросается в глаза, как тут иронически писали в комментариях. Но неужели женщина с такой запоминающейся внешностью и с таким необычным именем не привлекла ничего внимания? Вот она живет себе спокойно в городе, и как-то террористы даже не догадываются прийти к ней в квартирушку и заметелить ее как следует. Ну, просто потому что она действительно очень-очень запоминающаяся. Вот я еще раз говорю, что вот при том, что не бог весть, сколько я в этом смысле, но даже мне понятно, насколько это красиво. Стилистика вот этого черного цвета, даже вот мне видно, что действительно под каждого какой-то свой костюм был подобран. И в связи с тем, как меняется персонаж, меняются его костюмы. То есть
прически. Я отдельное внимание, я прям уделяла прическам, как они меняются.
И… Потрясающие прически. А можно, девушки, можно я воспользуюсь и 5 минут, 5 секунд скажу о самом лучшем персонаже и о том, что Майк — это самый лучший персонаж. Мы особо не разбирали этого, конечно, товарища, Но это самый просто прекрасный мужчина. Конечно, в жизни это было бы, конечно, ужас, и Никита ужасно страдал в этих отношениях, потому что, ну, он, конечно, проявлял свою любовь через свои действия, защищал там ее, как-то заботился, но ей тяжело было с ним, бедолаге, потому что не получала она, как мало получала эмоциональной связи, но, конечно, это суперперсонаж, и по сравнению со всеми другими экранизациями вообще даже невозможно сравнить.
Рита, мы успеем еще обсудить Майкла, потому что у нас будет послесловие, друзья, а мы заканчиваем наш эфир. К сожалению, время совсем подходит к концу. Смотрите наше послесловие, смотрите эфир, задавайте вопросы, пишите комментарии, с радостью ответим после окончания эфира в любое время. С вами была Оксана Куропаткина, Наталья Лисовая, наш гость Маргарита Нетесова. Сегодня обсуждали культовый детективный сериал-боевик. Ее звали Никита. Теос Медиа, передача Гигзона. И всем до новых встреч. И всем пока.
Всем пока.